структуру можно уподобить жемчужине. И это не такое высокое сравнение, как кажется на первый взгляд. Надо вспомнить, как возникает жемчужина, как она рождается. Вот в ракушку вполне здорового живого существа вдруг попадает какая-то песчинка, какая-то грязь. И организм это воспринимается как инфекция. Тело начинает защищаться, живое тело начинает защищаться от этого внешнего вторжения и обволакивает защитными слоями эту попавшую песчинку, изолируя ее от себя. Слои нарастают один с другим, слои перламутра, и постепенно возникает жемчужина. То есть то, чем любуется человек, из чего он делает ожерелье, сережки и так далее, украшения, для того существа, которое создало жемчужину, это болезнь. Так вот, и культура есть болезнь человечества. Дело в том, что есть культура – это удвоение мира, создание мира образов, мира отражений, мира зеркал. Если бы человек был способен непосредственно постигать истину, он не нуждался бы в этой системе посредников. В тех редких случаях, когда люди очень близки друг к другу, мы говорим, что они понимают друг друга с полуслова. Люди влюбленные даже чувствуют, что они не нуждаются в словах. Бывают случаи, когда люди, даже не зная языка друг друга, вы же в разных народах, но имея схожий духовный опыт, они понимают друг друга без слов. Речь идет от сердца к сердцу. Можно вспомнить, например, как преподобный Ефрем Сирин ходил в гости к святому Василию Великому. Ефрем Сирин не знал греческого языка, а Василий Великий не знал сирского языка. Да, но тем не менее два святых нашли общий язык. Это был язык духа или язык любви. Так вот, если мы обратимся к Писанию, то мы увидим, что культура возникает по ту сторону Эдемского сада, а культура дается человеку в изгнании. Там, где есть возможность любить непосредственно и прямо любимого человека, там не нужны его фотографии. Когда любимая далеко, тогда можно хранить бумажники, ее фотографии доставать и смотреть на нее, и вздыхать. Но когда она рядом, в присутствии ее, отворачиваться от нее ради того, чтобы посмотреть фотографии, может оказаться неэтичным. Когда человек созерцает красоту природы, там, где она еще есть, и там, где она действительно прекрасна, ну попробуйте, когда вы стоите и смотрите на закат, попробуйте перед собой поставить самый прекрасный пейзаж, самую прекрасную картину или репродукцию. Вынести ее хоть из Лувра, хоть из Третьяковской галереи и сравнить. И вы поймете, что любая картина, она очень проигрывает в сравнении с тем, что говорит нам само творение, сама природа о своей гармонии, своей красоте. Итак, культура не есть нечто самоценное. Она не есть нечто неизбежно необходимое для человеческого духа и для нашей судьбы. Культура – некая служанка. Она помогает нам ориентироваться в мире, в котором мы потеряли ориентиры. И вот здесь я хотел бы теперь дополнить тот тезис, который я высказал в начале. Культура человечества – это следствие болезни. Кстати, да, можно вспомнить, что Адам в Эдеме, когда ему была дана заповедь наречения имен животным, то Адам непосредственно как бы проникал в суть тех творений, которые проходили перед ним, постигал их таинственный смысл и изрекал. Дело в том, что на архаичном языке Библии знать имя значит знать сущность. Имя – это есть сама суть. И поэтому назвать имя – это означает постигнуть саму идею, саму суть предстоящего существа. Ведь эта заповедь познания мира, по сути дела, была дана Адаму. И, понимаете, Адам смог наречь имена животным, не разрезая их, не анатомируя их, не помещая их в клетки, не уничтожая природу, не насилуя ее, без сложных экспериментов, а просто с некоторым интуитивным озарением. И сегодня, если мы обратимся к истории науки, мы увидим, что очень часто именно некая интуиция, она лежит нежданное, интуитивное озарение лежит в основе многих научных открытий. Это озарение приходит, как веяние духа, неизвестно откуда, А затем ученому требуются годы, чтобы доказать, что та идея, которая однажды его посетила, не есть бред. Чтобы это доказать рационально, на это требуются годы труда. А для того, чтобы интуитивно постичь смысл, что он хочет доказать, для этого было достаточно доли секунды. Так что вот отголосок такого эдемского состояния человека, он до сих пор живет в нас, он не до конца заглох. Но все-таки, конечно, он болезненно умален. Ну а теперь необходимое восполнение этого тезиса. Культура есть следствие болезни человечества. Но дело в том, что это следствие, оно не просто как некая болезненная опухоль вырастает. Нет. Это следствие, которое дается в качестве лекарства. Это, если хотите, некий рецепт лечения, прописанный человечеству. Вот мы видим, например, человека в очках. Если человек носит очки, значит, понятно, что глаза его нездоровы. И то, что он носит очки, это свидетельство о том, публичное признание в том, что я нездоров, мои глаза нездоровы. Но ведь эти очки не в наказание даются ему, не для того, чтобы утяжелить его жизнь или проклясть его. Это не проклятие окулиста он носит на носу, а он носит орудие помощи. И если мы скажем, что да, вот здоровый человек не нуждается в очках, если мы скажем, что лучше человеку жить без очков, из этого совсем не следует, что с каждого человека, которого мы встречаем в очках, мы должны их сдернуть и растоптать и сказать: давай, будь здоров. Или мы встречаем человека, который ходит на костылях. Ну, понятно, это тоже свидетельство того, что с его ногами, с его двигательным аппаратом что-то не в норме. Но если мы отберем у него костыли, мы не облегчим его жизнь. Так же и с культурой. Культура дается нам для того, чтобы помочь постигать друг друга, помочь постигать Бога, помочь постигать мир в условиях, когда мы утратили возможность непосредственного постижения этих реалий. Если мы не можем постигнуть саму сущность, она отгорожена от нас какими-то заборчиками, стенками, перегородками, ну, тогда мы ставим некую систему зеркал, которая позволит взглянуть нам, что же делается в соседней комнате. Мы не можем прямо постичь, к сожалению, зачастую понять вполне человека, движение его души, особенности его понимания мира, как другой человек понимает, себя, мир, свою судьбу, свои поступки. Ну что же, вот, например, является художественная литература и пробует нам пояснить и научить, что же происходит в человеке? Я помню однажды, когда я учился в Богословском институте в Румынии, я был поражен тем, что семинаристы практически не читали книг святых отцов, не читали философской литературы, не читали богословской литературы, они читали художественную литературу, европейскую классику. Это было очень удивительно для меня, потому что именно такого рода книг я почти не встречал, скажем, в московской семинарии. И я начал присматриваться и спрашивать: а почему вы читаете именно эти книги? Почему вот у вас нет, собственно, религиозной литературы? И ребята мне ответили: а ведь это же на самом деле, почему вы считаете, что это не религиозная литература? Она религиозная, она тоже говорит о душе. И мы просто, как, вот, как будущие священники, мы учимся понимать, что происходит в душе. Ну, а дело в том, что это был период коммунизма в Румынии. И там просто не было, на самом деле, даже для семинаристов не было достаточно книг, творений святых отцов, не было богословской литературы. Во-первых, потому что на румынский язык святых отцов начали приводить очень поздно. Там вплоть до 19 века церковно-славянский язык был языком государственным, языком церковным, языком богословия. Вот. И на румынский язык начали переводить как-то потихонечку только в 19 веке. Успели перевести очень немножко. Затем эти книги не переиздавали уже в большевистское время. И поэтому просто семинаристам негде их было найти. И они вот эту нехватку высокого духовного, подлинно духовного слова, они ее компенсировали тем, что читали то, что возникло в светской, но христианской культуре. И вот, мне кажется, это прекрасно показывает вот то, что называется компенсаторная функция культуры. Она, христианская культура, является восполнением нехватки какого-то прямой духовной одаренности. Был такой замечательный русский церковный писатель Сергей Иосифович Фудель. Он был сыном священника отца Иосифа Фуделя. Тот был другом отца Павла Флоренского, был тюремным священником, по своей воле пошел в тюрьму, чтобы быть тюремным священником еще в предреволюционные годы. И он начал первый в России издавать приходскую газету. Человек был очень интересный, очень одаренный, но мне кажется, что его сын получился человеком еще более глубоким и интересным. Ну, конечно, как у сына священника, у него судьба оказалась в послереволюционные годы уже очень тяжелой. Он прошел через ссылки, через лагеря, через знакомство с Сибирью не по своей воле. И вот однажды на одном из этапов ссылочного пути он описывает такую сцену. В домике, где он остановился, ну, уже несколько месяцев, там живет в этой деревушке, через эту деревню дальше этапом следует какой-то следующий, еще более дальний пункт высылки, арестованный епископ. Этого епископа сопровождает один юноша, который был его духовным сыном еще, вот, когда епископ был на свободе. И этот юноша добровольно пошел в ссылку вместе со своим духовным отцом. Юноша был чрезвычайно молчалив, он был как бы очень так светел, внутренне сосредоточен. Но вот как бы он весь вот жил в молитве и не очень был разговорчив. Ну и в принципе, вот Сергей Фудель, он уже знал, до этого где-то встречался с епископом, слышал об этом его послушники. И когда вот он знал, что вот владыка и этот послушник остановятся у него вот на ночь, в комнатке, там где-то в прихожей, где вот для юноши была какая-то постель на постель, он у изголовья решил порадовать его. У него хранилось несколько духовных книг, он их с собой все-таки в ссылку взял, несколько творений святых отцов. И он решил положить, чтобы порадовать этого молодого человека. Вот тот, наверное, давно не видел духовную литературу, наверное, с радостью почитает. Но каково же было его удивление, когда он видел, что этот молодой послушник подошел действительно к своему ложу, где-то уже после молитв. И так, ну, взял книги в руки, немножко их плестал, затем положил, вот, залез в постель под одеяло, и там как бы явно продолжал молиться. Вот. Ну и Сергей Фудель комментирует, что на самом деле то, о чем мы только говорим, настоящие подвижники это делают. И даже такая литература, она все-таки вторична по отношению к непосредственному духовному подвигу. Ну, и святые отцы так прямо в своей творении и понимали. Это побуждение к тому, чтобы слово воплотилось в жизнь, чтобы слово побудило к какому-то реальному действию. Точно так же мы не можем прямо постичь Бога. Утратили возможность такого непосредственного представления лицом к лицу. Ну что же, тогда вот богословие учит нам говорить, нас говорить о Боге. И вот надо различать эти две речи. Речь о Боге и речь к Богу. Надо различать два знания. Знание о Боге и знание Бога. Так вот, знание о Боге относится к миру человеческой культуры. Оно во многом творится людьми. Речь о Боге относится к миру вторичной человеческой культуры. Она творится людьми. Но речь к Богу, речь молитвенная, это уже тот дар Духа, который глаголит нас, вздыхает нас не с глаголами глаголами. Это уже как бы действие Бога в людях. Это то, что выходит по ту сторону культуры. Итак, культура в этом смысле ограничена и служебна. В русской философии известна замечательная книга. Это последняя книга Владимира Сергеевича Соловьева «Три разговора». И в этой книге это диалог. Такой сложный диалог, полилог. И в этой книге сталкиваются разные точки зрения. Церковные, вполне не церковные. И вот там действует некий господин Z, который является как бы носителем точки зрения Владимира Соловьева. И он полемизирует с неким князем, который является там прогрессистом, толстовцем, либералом и так далее. Но, в общем, не христианином. И вот этот князь, он все время говорит о том, что культура, прогресс, вот они спасут человечество. И князь Зет затем спрашивает, ну да, это все хорошо, то, что говорите о культуре и о прогрессе. Но у меня вот есть такой вопрос, скажите, а ваш прогресс, он ставит свою целью преодоление смерти? Князь чрезвычайно изумленно говорит, ну нет, конечно же. И господин Зет реагирует, ну раз так, раз ваш прогресс не ставит свою целью преодоление смерти, в таком случае и сам прогресс не стоит ставить слишком высоко. Потому что как бы мы ни обустраивали культурную, общественную жизнь человека, тайна смерти остается. И это не просто тайна, а это то, о чем апостол Павел сказал, что он возвещает, откровение данное ему возвещает наступление неких последних времен, когда последний враг упразднится, смерть. Смерть есть последний враг. Сильнее этого врага может быть только оружие любви. Сильна, как смерть, любовь, говорит нам одна из книг Ветхого Завета. Вот как бы равнодействующие силы, любовь и смерть. И любовь не есть культурный феномен. Культура может побуждать к любви. Культура может напоминать о необходимости любви. Культура иногда может оживлять чувство любви. Но все-таки человек своими корнями уходит в тот мир, который глубже любви. Из своих высот он вырастает за пределы, за потолок, за горизонт любви. И поэтому сегодня, когда так много ведется разговоров о культуре, культурном возрождении, культурном обновлении, духовности, то, наверное, тем более стоит напоминать о том, что религия и культура – это разнородные феномены. Религия способна создавать культуру, это правда. Но все-таки религиозная деятельность не есть культурная. Культурная деятельность есть там, где человек пробует удобнее, безопаснее расположиться в мире, в котором он живет сейчас. Религия говорит о том, как человеку научиться умирать, как выжить в смерти своего тела. Задача религии такова, любой религии. Любая религия говорит о том, как мне умирать будет. Говорит по-разному, не все религии об этом одинаково говорят, но все они вглядываются в ту область, пробуют понять, что в мире есть такого, что выше человека и выше того, что человек может сделать. Культура – рассказ о том, что может сделать человек. Религия в христианском понимании – это повествование о том, что Бог может сделать с человеком и для человека. В православной литургии есть удивительный момент. Кончается подготовка к литургии. На церковном языке она называется проскомедия, приуготовление. Диакон принес в алтарь дары. Обычные земные дары, земные продукты, хлеб, вино, которые послужат веществом для совершения великого таинства, Евхаристии, сопричастия в телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Священник из этих даров избрал лучшую, подготовил необходимый агнец, исполнена уже, наполнена чаша вином. Вот как бы это то, что сделали люди. Мы принесли плоды человеческого труда пред алтарь Божий. А дальше, от жертвенника, где эти дары приуготовлялись, диакон и священник подходит к престолу в центре алтаря. И начинается вот здесь, собственно, литургия. И начинается она с того тихого возгласа, который люди, стоящие в храме, не слышат, но который очень важен для понимания всего того, что произойдет затем. Диакон обращается к священнику и говорит: «Время сотворите Господи». Время, когда творит Бог. Настало время, когда будет творить Бог. Никогда время, когда творим мы, люди, на этом кончается. Мы входим в нерукотворную реальность. И именно потому, что она создана не нами, мы можем ей доверять. Именно потому, что она создана не нами, мы можем опираться на нее и надеяться на нее. Начинается литургия. Начинается снисхождение Бога к нам. От человека же требуется труд по приятию этого дара. Культура может помочь человеку осознать свою потребность в этом благодатном даре свыше. Культура, скажем, формы проповеди, формы и красота богослужения, богослужебная музыка, или красота иконы, значимость литургических жестов, одеяний. Все это может помочь человеку расширить свое сердце. Но то, что должно туда войти, происходит не из мира культуры. Оно происходит из порядка бытия неизмеримо высшего. И последнее, что я хотел бы в этой связи сказать, это то, что когда я говорю, что культура — это есть лекарство, которое помогает падшему человеку. Человек пал без культуры. И в культуре, в изгнании он создал мир культуры. В изгнании, в состоянии падения человек создал мир культуры. И эта культура как костыль, на который он должен опереться и подняться. Так вот, все это я, когда я это говорил, я имел в виду христианскую культуру. Я имел в виду культуру, насыщенную действительно светом. Культуру, через очки которой человек пробует разглядеть тайну своей души и тайну Христа. Увы, сегодня мы слишком хорошо знаем, что культура может быть другой. Она может быть разрушительной, она может быть злой. Она может являть нам отнюдь не лик Божий, но лик зверя, лик хама, лик сатаны, в конце концов. И поэтому не только в мире духовного подвига, но и в мире культуры человек призван к развлечению духов, к познанию того, откуда, от какого вдохновения являет себя тот или иной культурный памятник, культурный феномен. Для сравнения я напомню вам картины Рериха, Николая Константиновича Рериха. Эти культуры, картины почему-то сегодня рекламируются в качестве вершины живописи и в качестве вершины духовности. И последнее, что я хотел бы в этой связи сказать, это то, что когда я говорю, что культура – это есть лекарство, которое помогает падшему человеку, человек пал без культуры. И в культуре, в изгнании он создал мир культуры. В изгнании, в состоянии падения человек создал мир культуры. И эта культура как костыль, на который он должен опереться и подняться. Так вот, все это я, когда я это говорил, я имел в виду христианскую культуру. Я имел в виду культуру, насыщенную действительно светом. Культуру, через очки которой человек пробует разглядеть тайну своей души и тайну Христа. Увы, сегодня мы слишком хорошо знаем, что культура может быть другой. Она может быть разрушительной, она может быть злой. Она может являть нам отнюдь не лик Божий, но лик зверя, лик хама, лик сатаны, в конце концов. И поэтому не только в мире духовного подвига, но и в мире культуры человек призван к развлечению духов, к познанию того, откуда, от какого вдохновения являет себя тот или иной культурный памятник, культурный феномен. Для сравнения я напомню вам картины Рериха, Николая Константиновича Рериха. Эти культуры, картины почему-то сегодня рекламируются в качестве вершины живописи и в качестве вершины духовности. Качество картин Рериха с точки зрения живописи я оценивать не буду. Я, по правде говоря, практически не встречал ни одного профессионального художника, который бы позитивно отзывался о художественной стороне этих картин. Ну, что и понятно, картины, которые производятся тысячами, у Рериха именно столько, исчисление полотен идет таким, вряд ли могут быть достаточно качественными. Но, однако же, я не считаю себя достаточно компетентным человеком в вопросах эстетики. Но, несомненно, то, что картины Николая Рериха духовны. Они пропитаны духовностью. Они взывают к некоему духовному опыту в человеке и пытаются пробудить, спровоцировать этот духовный опыт в нем. Вопрос в том, каков этот опыт. Какую духовность они в себе несут. И вот картины Рериха, на самом деле, они меня всегда не поражали своей холодностью, ледяными интонациями своих тонов, бесчеловечностью своей. Нечеловеческие краски, нечеловеческий мир. Холодный мир, безблагодатный. Каким-то люциферическим светом все там светится. Но однако же, ну и говорю, поскольку я не считаю себя человеком эстетически компетентным, поэтому я до времени это свое мнение просто держал при себе. Но не так давно я нашел очень глубокое и очень созвучное суждение о картинах Рериха в труде человека, который, несомненно, более компетентен, чем я. Это выдающийся русский поэт и художник, кстати говоря, тоже мыслитель, Максимилиан Волошин. Итак, вот его суждение о ранних картинах Рериха, когда тот еще не рисовал Гималаи, а пробовал рисовать еще некий такой старорусский быт. Но, тем не менее, душа художника, обледеневшая в занятиях каббалистикой и оккультизмом, уже здесь сказывала свой опыт. Итак, Максимилиан Волошин. «Растительное царство загадочно чуждо творчеству Рериха. Деревья на его картинах встречаются лишь в форме грубо отесанных бревен, из которых сложены срубы городищ и построены остроконечные частоколы, похожие на оскаленные зубы, или в форме тяжеловесных, богато и грубо раскрашенных кораблей, напоминающих хищных земноводных. На земле Рериха так много камней и так мало почвы, что дереву негде там вырасти. Он действительно художник каменного века, потому что из четырех стихий он познал лишь землю, а в земле лишь костистую основу ее, камень. Перед его картинами невольно вспоминаются все кельтские предания о злых камнях, живущих колдовской жизнью. И во всем остальном, растущем, поющем, сияющем и глаголющем мире, Рерих видит лишь то, что есть в нем слепого, немого, глухого и каменного. Небо для него становится непрозрачным камнем, докрасно иногда во время закатов раскаленным, и под тускло-багровым сводом он мечет тяжкие каменные облака. И не только воздух, деревья, человека и текущее море видит Рерих каменными, даже огонь становится у него едкими зубцами желтого камня. И люди, животные, видимы для него лишь с точки зрения камня. Поэтому у его людей нет лица. Так бывает, когда проходишь по музею оружия среди кованых доспехов, хранящих подобие человека. У Рериха нет людей. Есть лишь ризы, доспехи, звериные шкуры, рубахи, порты, высеченные из камня. И все они ходят и действуют сами по себе. Нет ни лица, ни взгляда. Ужас зияющей пустоты есть в этом отсутствии лика. В египетском патерике есть очень необычный рассказ. Итак, некий подвижник жил в пустыне. Слово «подвижник» здесь лишнее. Был просто монахом. И получилось так, что он потерял желание молитвы. Ну, какой-то приступ такого каменного нечувствия нашел на этого человека. И почти даже отчаяние. Он забыл молитву. Почти потерял даже веру. Ну, конечно же, забыл монашеский дар покаяния. Ну и просто вот, ну жил в пустыне какой, ну просто как-то живется. Земля какой-то минимум пропитания дает. Ну, как монах он привык довольствоваться весьма немногим. Но однажды произошло, да и жил он один там, рядом не было никакого монастыря, он именно был пустынником. Однажды этот монах пошел за водой к источнику какому-то, очевидно, какому-то ручейку с гор, стекавшему недалеко. И когда он набирал воды, он как-то, очевидно, поскользнулся, упал и так серьезно расшиб себе ногу, так что порвал жилу. Он лежит и истекает кровью. Вокруг нет ни одной живой души, никто не может ему помочь. Он не может даже сам добраться до своей кельи. Он умирает от потери крови через какое-то время. Дальше происходит сцена, которая многократно описана в православной литературе. Как бы открывается иной план, иной горизонт. И над душой, которая исходит из тела, над душой, над этой, начинается некая тяжба. Темные силы духовные кричат: «Он наш! Он забыл подвиг монашества! Он почти забыл Бога! Он, в конце концов, служил нам!» А ангел-хранитель говорит: «Нет, вы не имеете права на эту душу. Ее должен взять Господь». Естественно, что темные силы требуют доказательств, какой-то стать наша естественная добыча. Мы столько сил положили для того, чтобы отвратить этого человека от молитвы. Какой-то стать, и вдруг Бог будет его брать. И ангел-хранитель ему говорит: да, это правда. Он забыл молитву, он забыл монашеское дело. Вы посмотрите вниз, посмотрите на этот камень, на котором он лежит. Видите эту кровь, которую он пролил ради Христа? И здесь, повествует писатель, эти темные силы замолкают, и душа этого монаха проходит через семитарство и достигает обители праведников. Простой, вполне обычный рассказ, каких много в духовной литературе, но здесь есть одна загадка. Вот это вот выражение. Посмотрите на эту кровь, которую он пролил ради Христа. Дело в том, что это почти технический термин в христианской литературе. Кровь, пролитая ради Христа, это кровь мучеников. Когда человека пытают и стараются, чтобы он отрекся от Христа, и вот тогда кровь, которую он пролил, это кровь, пролитая ради Христа. И, конечно же, эта кровь, она искупает практически все грехи. И сама эта кровь может даже быть крещением. Если человек не был крещен до этого, не успел креститься, ну вот он как бы пролил свою мученическую кровь, то это даже его крещение становится. А здесь бытовая травма. Он шел, упал, поскользнулся, оступился. Поранил ногу, кровь истекла. Ну что здесь мученическое? Не сарацины же на него напали. Не отряд чекистов приехал в эту пустыню и мучил этого монаха до смерти. Почему же, тем не менее, ангел-хранитель говорит, что он как мученик умер? Но для того, чтобы это понять, очевидно, надо представить себе эту ситуацию и попробовать понять, а что происходило в сердце этого человека в минуты его умирания. Он, вновь подчеркиваю, умер от потери крови. Это означает, что время между минутой, когда он получил травму, когда он осознал неизбежность своей смерти и ее близость, и секунды последнего дыхания, время было достаточно большим. Достаточно большим для того, чтобы осознать, что происходит со мной. И вот, очевидно, эти последние минуты, может быть, последние часы его жизни, этот человек прожил как-то радикально иначе, чем последние годы. А именно, почему же все-таки, тем не менее, это мученическая кровь? Да, можно себе представить, что он покаялся, как разбойник на кресте покаялся. Но ведь никто же не скажет, что праведный разбойник на кресте, вот он пролил мученическую кровь и пострадал за Христа. Хотя, несомненно, Господь его покаяние принял и сказал ему, ныне будешь со мной в раю. Значит, получается, что мы не можем объяснить эту ситуацию с этим монахом просто на основании того, что он как-то покаялся и в таком вот покаянно-молитвенном строении духа перешел в обитель вечного. Какая-то еще деталь здесь требует уточнения. Кровь. Мученическая кровь, которую он пролил ради Христа. Очевидно, этот монах не просто каялся, может быть, в своих прошлых забвениях и опустошениях своей души, а вопрос был в его отношении к той крови, которая истекает. Вопрос в том, как он воспринимал саму свою смерть. И вот в чем дело. Смерть может восприниматься человеком чисто пассивно, как нечто, что приходит ко мне и делает что-то со мною. А я, человек, есть просто пассивный материал, которым питается смерть. Она меня пожирает, а я это претерпеваю. Это страшно, это печально, это смерть. Но церковный язык знает, что у слова «смерть» есть антоним, слово, противоположное по своему смыслу. Антонимом слова «смерть» является слово «успение». Это два радикально разных исхода из человеческой жизни. И Христос говорит, верующий в меня не увидит смерть человека. Успение, в этом слове мы слышим, успех, спелость, не только сон. Так вот, как человек будет относиться к своей смерти? Христианин призван к пониманию того, что опыт смерти есть часть опыта жизни. Моя смерть есть мое последнее действие на земле. Не есть просто то, что со мной происходит и что я пассивно претерпеваю. Опыт моей смерти – это последний опыт моего земного действия. И каким будет это действие, это очень во многом, конечно, определяется предшествующим моим жизненным путем. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что от того, каким будет это последнее действие, очень во многом зависит, каким будет моя будущая жизнь, вечная жизнь. Как говорит Христос, в чем застану, в том и сужу. Так вот, человек должен научиться умирать. Он должен научиться действовать в пространстве смерти. Святой Григорий Богослов однажды об этом сказал так. Давайте принесем Богу как дар то, что все равно будет отнято от нас, нашу жизнь и нашу смерть. Это он говорит в слове, в котором он ущевает к мученическому стоянию за православие. В конце концов, его мысль такова, если каждый из нас смерть. Если так или иначе, но мы будем лишены нашей жизни, неважно, руками палачей или просто силой некой болезни, то не лучше ли нам, вместо того, чтобы просто пассивно ждать, когда эта смерть придет и овладеет нами, в случае, когда мы можем ценой нашей смерти сохранить чистоту своей души, не лучше ли нам, в таком случае, не отрекаясь от Христа, не отрекаясь от православия, смело возвещать истину в лицо государственным властям, которые вновь и вновь отрекаются от истинного Христа и от истинного Бога, почитаемого в Троице. И как дар, наш дар нашей воли принести Богу, Творцу, итог нашей жизни. Так вот, и этот монах, когда он, очевидно, умирал на том самом камне, конечно, он мог вести себя так, как ведут себя часто современные люди, ну, очевидно, эта ситуация общая во все времена, да, он мог бы проклинать судьбу, он мог бы сетовать о том, что умирает в расцвете сил. Он мог бы, призывать, может быть, какие-нибудь даже там оккультные силы для того, чтобы, черту душу продам, лишь бы выздороветь, как сейчас, например, модно заявлять у московских демократов, что мы готовы вступить в коалицию хоть с чертом, лишь бы не допустить коммунистов к власти. Мне кажется, что за этими словами стоит нечто большее, чем слова, когда это, скажем, госпожа Новодворская говорит. Так вот, человек может по-разному умирать. Он может умирать, оглядываясь в прошлое с сожалением. Он может с ужасом всматриваться в грядущие времена своей жизни. Он может умирать с проклятием, с осуждением, просто с сожалением о том, что он уходит. А может иначе. Он может сказать: ты прав, что так судьба. Прими, Господи, меня с миром. Такова твоя воля, ну что ж. Вот эту кровь, эту мою смерть, я приношу тебе, Господи, как мой последний дар. И вот в этом случае, если такая мысль у него была, тогда действительно его кровь оказалась мученической. Его кровь, а кровь на языке Библии – это жизнь. Жизнь, уходящую и истекающую из него. Этот монах принес как последний и всецелый, последний, самый важный дар Творцу. И поэтому он был венчан мученическим венцом.